Мир вам, дорогие слушатели! Меня зовут Сергей Рудаков, и в этой записи я хочу рассказать историю о том, как я стал христианином. Рассказать мой путь от обычной жизни к жизни с Иисусом Христом. Главная цель – прославить Господа за Его дело в моей жизни и указать другим людям на Иисуса Христа, на то, что Иисус Христос является реально существующим Богом, Личностью, что Он действительно находится рядом с каждым человеком и любит каждого человека и хочет спасти. И это я хочу показать на примере моей жизни. Как я уже сказал, меня зовут Сергей Рудаков. Сегодня мне 33 года. Я член Церкви Евангелистских Христиан-Баптистов из Международного Союза Церквей, сокращенно МСЦ ЕХБ. Я родился 21 марта в далеком 1985 году, также в городе Москве, то есть Москва является моим родным городом. Я родился в обычной семье далеких от Бога людей. Мои родители и все остальные родственники были обычными, нерелигиозными, так сказать, неверующими в библейском смысле людьми. Но и до сих пор основная часть из них таковыми и является по сей день. Но я верю, что каждого из них Иисус спасет в свое время, так же, как спас отца, бабушку и меня. Я покаялся 23 апреля 2006 года в церкви МСЦ ЕХБ города Ставрополя на праздник Пасхи. Как я оказался в Ставрополе, расскажу позже. Мое обращение произошло на Пасху, поэтому этот праздник дорог мне вдвойне. В этот день наш Господь Иисус Христос воскрес, то есть ожил, восстал из мертвых. Он умер на кресте за грехи всех людей и ожил для оправдания каждого верующего в Него. Он победил смерть. И в этот день Он совершил победу в моей жизни. Он спас меня от грешной жизни и сделал меня своим детем и другом. Теперь о том, как это было в моей жизни. Вообще, в существование Бога я верил с детства и думаю, что каждый человек где-то под сознанием верит в Его существование, потому что мы так устроены. Мы уже созданы Богом с верой в Него, просто в процессе жизни многие люди не хотят признавать Его существование, так как они просто хотят жить так, как им хочется, грешить и не нести за это ответственность. Потому они и утверждают, что Бога нет. Им так и выгодно. Ведь если признать то, что Бог есть, значит надо признать и то, что за свою жизнь человеку надо будет давать отчет. Или жить по его правилам, по его заповедям. А этого людям и не хочется. Поэтому атеисты так усиленно пытаются всех, а в первую очередь себя самих, убедить в том, что никакого Бога нет. Но это есть безумие. Я верил в существование Бога с самого детства. И моя бабушка была первой, кто мне начал немного рассказывать о том, какой Бог. И она начала меня учить молиться, правда не Богу, а Николаю Угоднику. Всему этому ее научила ее бабушка, которая была православной верующей. После 4 класса я переехал жить к бабушке с дедушкой, так как нашу семью сатана разрушил полностью, и сложились обстоятельства, что мне надо было уезжать из дома. Помню, у меня была мечта. Популярная в те годы игровая приставка Дензи. Тогда это изобретение было у многих, и мне тоже ее хотелось. Но то время было тяжелым экономически. В стране была разруха полная, а жил я у бабушки с дедушкой, и они не могли позволить себе купить мне эту приставку. У отца в то время появилась другая семья, которую надо было кормить, и он тоже не мог мне купить Дэнди. Я прекрасно понимал, что Дэнди так и будет несбыточной мечтой для меня. И тогда в детстве я как-то додумался, что может попробовать попросить Бога, может он сможет мне подарить эту приставку. И я тогда первый раз помолился по-детски, примерно так. «Дорогой Боженька, пусть мне подарят приставку». Прошло немного времени, и на мой день рождения мы с отцом поехали на Митинский радиорынок. Когда меня отец позвал, я не знал, для чего мы туда едем. Он мне не говорил. Я поехал просто прогуляться, посмотреть, так как этот рынок был наполнен всякими интересными чудесами техники. Я о приставке даже не думал. В то время этот рынок был совсем другой. Это была большая площадка, на которой торговали с грузовиков. В те годы многие рынки были такими. Когда мы подошли к грузовику с приставками, я до конца не верил, что мне купят Денди. И поверил только тогда, когда мне вручили коробку с приставкой. Да еще и картридж на 400 игр. Я был просто в космосе от счастья. Так Бог ответил на ту мою молитву к Нему. Он показал мне, что для Него нет ничего невозможного. Он осмотрел все так, что бабушка с отцом где-то набрали эту сумму, фактически он дал им эти деньги. Да, кто-то может спросить, как Бог может дать Денди, ведь это же игра. Бог знал, что мне это не повредит, и Ему нужно было мне открыться. Денди мне за полгода надоело, играть стало реже. Потом прошло какое-то время, и она сломалась. Починить можно было, но я уже вырос, и у меня к ней интерес пропал. Совсем пропал. Она была убрана в диван, а еще через несколько лет оттуда ушла на помойку вместе. Также хочу отметить, что примерно в то время, мне было лет 12-13, начался еще один момент в моей жизни, который наложил отпечаток на многие годы и вылился в большие проблемы в будущем. Что это был за момент? Это был оккультизм. Один человек у нас занимался некоторыми оккультными практиками, и я тоже этим заинтересовался. Началось все с безобидных, на мой взгляд, опытов. Белая магия, общение с духами через какие-то таблицы. Все это мне казалось безобидным, безвредным, но это был жестокий обман сатаны. Он заманил меня в эту ловушку и наложил на меня свою печать, которую потом, через несколько лет, Господь Иисус Христос с меня снял. Я еще скажу об этом. Но слава Богу, что эти практики мне особо не нравились. И после нескольких опытов я закончил это дело. Но проблемы все равно появились. Дело в том, что когда человек соприкасается с чем-то оккультным, он входит в контакт с дьяволом, а он всегда с самого начала был убийцей людей. Его целью является уничтожить человека, и он для этого делает все. Он сначала может помочь человеку, но впоследствии он его доведет до смерти. Поэтому от всего оккультного надо держаться как можно дальше. И мне всегда больно и неприятно смотреть или слышать, как человек этим занимается, потому что я сам прошел через эту мерзость. В это время Бог начал входить в нашу семью. Как я уже говорил, сатана полностью разрушил нашу семью. Родители развелись, у отца стала другая семья. Родители в то время, как и многие из населения, стали страдать от алкоголя. Отец тогда искал выхода. Он его искал разными путями, но не находил, и Бог сам его повел. Отец сначала начал ходить по разным православным храмам и обычным, и старообрядческим, молился перед разными иконами о помощи, но ничего ему не помогало. Также он понимал, что Богу мало того, что человек приходит в храм на богослужение, Богу надо что-то еще. Он его искал, а когда человек ищет Бога, то Бог сам идет к нему навстречу и открывает себя. Так было и у нас в семье. Бог отцу посылал навстречу разных верующих, среди которых были христиане-баптисты. Они пригласили отца на воскресное богослужение в поместную зарегистрированную церковь в подмосковном городе Дмитрове. Отцу понравилось то, что они друг друга знают, что это как бы одна семья. Но это вообще так и есть. А еще ему понравилось то, что там читают Библию и объясняют ее, и все проходит на понятном языке. То есть ты не просто присутствуешь телом, но и умом понимаешь, что там происходит. Он звал меня, но я тогда не пошел. Прошло несколько таких посещений богослужений, и Бог позвал моего отца оставить эту жизнь и начать новую жизнь с Богом. Отец вышел и обратился к Богу. Он попросил у него прощения за свою жизнь и отдал ему себя на служение. Это был 2000 год. Откровенно, я особо не верил, что отец стал верующим, но начал замечать некоторые изменения. Потом они стали явными, отец перестал выпивать, курить, стал другим в общении, изменилась его речь, и он становился все лучше и лучше. То есть Бог его полностью менял и переделывал. Глядя на эти изменения в отце, я убедился полностью, что он стал действительно верующим человеком. Тогда я был воспитан дедом и отцом в патриотическом духе. И эта вера виделась мне чем-то чужим, чем-то нерусским, неестественным для русского человека. Я сходил в собрание несколько раз, но ездил больше, чтобы посмотреть на старый город и посетить музей в Дмитрове. Но для себя я решил, что к баптистам я не пойду, так как я русский человек. Само собрание мне тогда увиделось так. Церковь, сделанная чисто по американскому образцу, какие я видел в западных фильмах, но понравилось, что они другие, что отличаются от обычных людей в лучшую сторону в общении и поведении. Как выяснилось потом, что и в образе жизни они не пили, не курили, не матерились, были веселые и жизнерадостные, несмотря на сложные времена. Но все же для себя я решил быть православным. Мне тогда попались газеты «Черной сотни», ирэнесовские брошюры, «Азбука русского патриота» Александра Баркашова и другие националистические публикации. Я заразился этой идеей. Я не любил кавказцев, евреев, но скинхедом не стал. До этого не дошло. В то время я активно читал книгу «Закон Божий». Каждый день, когда приходил со школы, сделав домашнее задание, читал из «Закона Божьего». Естественно, сатане не нравилось то, что я приближаюсь к Богу, и он не дремал. Да он никогда не дремет. Он постоянно проводит свою разрушительную работу над людьми. Он мне предложил свое новое блюдо – хип-хоп-культура. Это такая молодежная субкультура, основанная на рэп-музыке, протесте, особом стиле в одежде, поведении и других проявлениях. Все началось с того, что мой брат привез кассету с популярным тогда юным рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, больше известным под сценическим псевдонимом Децл. Услышав его рэп, я понял, что это то, что мне по душе. Бунтарский дух, вызов общества, протест против системы и так далее. В одной композиции, рэп-композиции, говорится: «Ты придешь в хип-хоп, как человек приходит к Богу. Это произошло и со мной. Я погрузился в это, мягко говоря, безобразие с головой. Хип-хоп стал частью, целью и смыслом моей жизни». Потом появился Влад Валов, известный как Шеф. Затем Каста, Многоточие, различные западные исполнители. Пользуясь случаем, хочу сказать: Кирилл, Влад, парни из Каста, Энпанс и другие участники той группы Бэтби Альянса, если вы услышите эту запись, то знайте, что я был вашим поклонником. Я находился с головой в этой культуре, но Иисус меня оттуда вытащил. Весь этот рэп, хип-хоп, шоу-бизнес – это все пустое. Иисус вас любит и хочет спасти. С этой музыкой вы идете в погибель. Друзья, придите ко Христу. Попросите у Него прощения и отдайте вашей жизни Ему на служение. Станьте Его учениками и служите Ему на земле. А как же национализм? Ведь рэп и национализм – это две противоположности. Дело в том, что национализмом я пропитался тогда. Но у меня сложились тогда свои взгляды на этот вопрос. Я не считал, что людей надо убивать за их национальность. Но я считал, что люди должны общаться, торговать, сотрудничать, ездить друг к другу в гости, но при этом каждый должен жить у себя дома. И не должно быть никаких межнациональных браков. Но! Было одно большое но. Это мое тогдашнее отношение к кавказцам. Я их ненавидел. При виде человека с Кавказа меня переполняла ненависть. И когда скинхеды устраивали против них погромы, я этому радовался. Сейчас я понимаю, каким безумцем я тогда был. В 2002 году я закончил 9 классов и поступил в ПТУ номер 129 на Каланчевской. Это было железнодорожным училищем, сейчас это колледж. Профессия, на которой учился, была помощник машиниста тепловоза, правда, диплом получил на электричку. Но это другая история. Там я познакомился с новыми людьми, которые друзьями мне не стали. Это были хорошие приятели. Один из них был Андрей Скворцов. Андрей, если ты меня слышишь, то дослушай до конца, я тебе в конце кое-что скажу. Он любил альтернативный рок, это такая смесь рока с хип-хопом. Мне это тоже понравилось, но рэп был на первом месте. В училище я увлекся одним течением в рэпе, которое называется Растаман Стайл. По сути, употребление листьев конопли для курения, чтобы вызвать состояние наркотического одурения. Не побоюсь этого слова. Мы тогда выступали за легализацию конопли, курили ее сами подпольно. Тогда в стране было повальное увлечение этим занятием. Дьявол создал новую моду, направленную на молодежь. И молодежь на эту моду клюнула, она ее быстро подхватила. Одежда с листьями конопли, выращивание, продажа, потребление. В каждом районе тогда были свои растаманы, так называли тех, кто ее курил. Были везде свои дилеры, ну, это те люди, которые продавали. Это было страшное время. Целое поколение попало на эту удочку. Бог создал коноплю как техническое растение. Из него издавна делали ткани, зерно использовалось для добывания масла и приготовления каши. Но дьявол все извратил. Весь юг России, по сути, в то время находился в плену этого употребления. Сколько стало тогда наркоманов, которые начали свой путь с фразы «давай дунем» во дворах, в подъездах, закончили в тюрьмах, в героиновой зависимости и могиле. Сколько молодых парней и девушек ушло в ад от этой заразы. Я тоже попался на эту удочку. Начали курить ее, но Бог хранил. Отец за меня молился, и Бог по его молитвам меня хранил. Никто, кроме брата, не знал про это занятие. Бог по молитвам отца через разные источники мне показал, к чему это приведет, и остановил меня. Я встал тогда в ряды тех, кто стал против растамании. Я видел парней, с которыми учился в школе, которые в нулевые годы ушли молодыми из жизни от растамании. Люди, поймите, этот дурман – путь в ад. Тем временем я продолжал учебу, близился к окончанию, мы строили планы. Я занимался битбоксом, это как бы создание голосом подобие музыкальных звуков. Думали с парнями о звездной карьере, хотели создать свою рэп-группу, но у Бога были другие планы. В этот период он начал меня выводить из этой среды и начал ко мне приближаться. После второго курса, в возрасте 17 лет, меня летом устроили на сезонную работу в австрийскую фирму «Штрабок». Это была компания, которая оказывала клининговые услуги организациям. Там тогда работал мой отец. Он уже был давно членом церкви баптистов, правда уже не в Дмитрове, а в Москве, в регистрированной церкви на Лосинке. Бог так усмотрел, чтобы я попал к отцу на работу. До этого были попытки устроиться в другие места, но меня никуда не брали. Просто Бог хотел, чтобы я работал вместе с отцом, и вот почему. Во время работы он со мной много беседовал о вере, о Боге, о Христе, о покаянии. И через эти беседы Христос снова начал действовать. У меня снова появился интерес к вере и к Богу. И вот, как-то вечером, придя домой, я сам не знал и почему, решил помолиться. Это первая молитва за многие годы молчания. Было это так. Я дождался, когда никто не будет мешать. Подошел к окну и с открытыми глазами, глядя в ночное небо, сказал примерно следующее. «Господи, ну это, как сказать-то, ну я благодарю тебя за этот день, типа, вот, как бы, ну это, ты сохрани нас ночью, нас этой ночью, как бы, вот, ну благодарю за все, ну не знаю, что еще сказать, аминь, наверное». Сейчас вспоминаю эту молитву, думаю, что это было? А как Бог сам к этому отнесся, к этой молитве? Я думаю, Бог обрадовался. Он ждал от меня этих слов все эти годы молчания. Сегодня Бог также ждет от каждого человека вот таких несколько слов. Ему нужно, слушатели, чтобы вы начали с ним общаться. Вот так, пусть не умея, но от сердца. Начните молиться. Бог ждет ваших слов к нему. Я помню, что тогда мне понравилось, поднялось настроение, пришла какая-то радость. Потом я начал молиться почти всегда. Позже кто-то сказал, что надо глаза закрывать и вставать на колени. Я начал делать так. Но в церкви ни разу не был. Закончилась учеба, получение диплома, отметили это дело. Скажу, что употреблять алкоголь я начал тоже в училище. Все началось с пива, потом перешел на слабоалкогольные коктейли. Не скажу. В то время алкоголь свободно продавался несовершеннолетним. Часто напивались после учебы. В это время у отца так сложились обстоятельства, что он с семьей уехал жить в Ставропольский край, в село Московское, недалеко от Ставрополя. Я после диплома съездил к нему туда, мне там понравилось. Вернувшись в Москву, я хотел пойти на работу в депо, искал, в какое идти, и появилась задумка с ребятами проехаться на поезде через всю Россию. Попутно Андрей с парнями приобрел музыкальные инструменты. В принципе, можно было начинать свою группу, но Бог все повернул в другое русло. У Господа были на меня другие планы. Он вырвал меня из той среды, в которой я находился. Отец молился, и Бог действовал. Родители, молитесь за ваших детей. Бог реально действует. Я этому свидетель. Не теряйте надежду. Молитесь. Бог меня вырвал из той среды, потому что, живя той жизнью и в том окружении, я вряд ли бы к нему пришел. Может, только в старости. Как Бог меня вырвал? Просто повесткой в военкомат. Эта маленькая бумага перечеркнула все мои планы на будущее в том виде, который я себе задумал. Бог не зря устроил переезд отца в село на Ставрополье. Это было планом Божьего спасения для меня. Служить я не хотел, я был пацифистом, и сама идея прикоснуться к оружию была мне противна. А для службы я был годен полностью, и выхода не было, как только бежать к отцу в село. И я убежал туда. Это было летом 2004 года, а осенью мы взяли денег у родственников и купили дом в Московском. Но перед этим я, находясь в селе, впервые захотел попасть на богослужение. Мы пошли в Ставропольскую зарегистрированную церковь на утреннее служение. Это было самое скучное богослужение в моей жизни. Было несколько песен и много проповедей минут по 5-10. Почти все собрание я проспал. Потом я решил, что больше я туда не пойду, потому что это совсем не интересно, а спать я и дома могу. Все-таки я думал, что в церковь идешь помолиться и услышать проповедь, а не спать на собрании. К тому же было с чем сравнивать. У отца были кассеты с записями воскресного богослужения церкви на Лосинке. Я их слушал постоянно в селе, и мне очень нравилось, хотелось все самому увидеть. Но поместная община меня тогда разочаровала. С тех пор больше в ту церковь я не ходил. Сначала мы жили в селе в съемной хате в центре села. Это была типичная хата, небольшая по площади, с двумя комнатами и кухонкой с ванной. В одной комнате жили я с сестрой, в другой отец с мачехой. Был также небольшой дворик, а за ним огород площадью соток 10. Завели щенка беспородного, но похожего на терьера, весьма отдаленно, правда, и пару кур. Когда родственники прислали деньги на покупку дома, то начались поиски. Бог и тут явил свою помощь. Произошло чудо, и сейчас узнаете какое. Значит, все варианты хат, просмотренные нами, абсолютно нам не подходили, по разным причинам. И вот мы нашли последний вариант, правда, в конце села. Там была и есть такая улица Трунова. На этой улице находился полноценный дом, в нем жила верующая семья христиан-баптистов из нашего братства, МСЦ и ХБ. Бог нас туда сам привел и показал, что это место ваше. Но мы еще не знали, что они верующие. Там жили престарелый муж с женой, их дочь и несколько детей. Остальные их родственники жили в соседнем поселке, и они хотели продать дом и переехать к ним поближе. В одно из последующих посещений для решения вопросов, связанных с покупкой дома, мы с отцом стояли во дворе, а у них дома играла музыка. Отец говорит мне: «Что за музыка?» Я сказал, что, по-моему, у него такая играет в магнитофоне. Стали думать, как бы спросить, но повода не нашли. В следующий раз отец пошел к ним без меня и сам все выяснил. Они сказали, что они нас не обманут, потому что они верующие. Так мы и познакомились. Они нам рассказали про свое братство, что есть другие баптисты, не такие, как регистрированные. Пригласили на богослужение, и отец поехал к ним в поселок, где был молитвенный дом поместной церкви. Ему там понравилось, и узнав адрес в самом Ставрополе, отец поехал туда в следующий раз. Когда он пришел на утреннее богослужение и запели гимн, Дух Святой коснулся моего отца, указав, что он пришел домой, в Церковь Христова. Его переполняли чувства, и он просто сидел и плакал. Я отнесся ко всем его рассказам с интересом, но скептически, потому что был еще остаток от посещения регистрированной общины. Купили дом, началась сельская жизнь, купили корову, завели кур, хозяйство. Позже к нам приехали мои бабушка с дедушкой. Я освоил огородное дело, сенокос, научился доить корову. В общем, стал обычным сельским парнем, то есть интегрировался полностью в местную жизнь и вскоре от местных особо ничем не отличался. Я не помню, в какой момент мне захотелось посетить эту новую церковь в Ставрополе, но как-то мы туда поехали втроем с отцом и сестрой. Мне очень понравилось богослужение, мне понравились люди. Они мне казались ангелами, а сам пресвитер – добрейший человек. Я был тогда в восторге от всего. Вообще, в самом селе мне было скучновато порой, и в Ставрополь я ездил, чтобы развлечься, ну и посетить местную общину христиан. Там я реально отдыхал душой. Кстати сказать, в это время я уже сам молился во всем. Начался активный период в приближении к Богу. Вечерами мы читали Библию, то есть проводили такие мини-собрания с отцом, бабушкой, мной и сестрой. Молились, читали. Отец объяснял прочитанное. По воскресеньям ездили в дом молитвы. Бабушка с нами не ездила. Так продолжалось в целом почти года два. За это время перечитал массу журналов нашего братства «Вестник истины» и старые номера «Вестник спасения». Так журнал назывался в 70-х годах. Меня просто поразили рассказы о репрессиях на христиан и стойкость наших братьев в всех условиях. Я, не отрываясь, по вечерам читал про их испытания в тюрьмах за веру. Поражался их стойкости, восторгался, как Бог им помогал, давал откровения. Бог продолжал со мной работать. Была одна проблема. Я не видел беды в медитации и практиковал ее. В один момент Бог мне послал книгу, которая называется «В окопах сатаны». Эта книга рассказывала про оккультизм во всех его проявлениях и про последствия этого занятия. И медитация там, по-моему, тоже затрагивалась. Я прочитал ее на одном дыхании, мне стало реально страшно. Я понял, что фактически сам себя отдал в руки сатаны. И на мне лежала тогда его печать. Я встал на колени, каялся за этот грех и отрекся, отказался от этих занятий. Естественно, врагу это не понравилось, и он на меня восстал. Ему не нравилось, что я ушел от него, что стал молиться, что перестал медитировать. Каждый вечер, перед тем, как встать на колени, чтобы помолиться, со мной что-то происходило. Я лежал на кровати и просто не мог подняться. Меня совершенно покидали силы. Так было каждый вечер. Потом ситуация стала еще хуже. Я пережил несколько атак демонических сил, о которых не буду говорить, потому что это страшно. В те моменты я взывал к Богу о помощи, и Он меня спасал от них. Я молился Богу каждый вечер и утро, и Он отвечал на мои молитвы. Но настал такой момент, когда Он перестал мне отвечать. Я задался вопросом, почему Он меня не слышит, почему Он молчит? Бог мне дал ответ на одном из богослужений. Кто-то из братьев проповедовал и сказал такую мысль. Бог слышит неверующих людей и отвечает им. И человека все устраивает. Он ходит в церковь, живет обычной порядочной жизнью, получает от Бога ответы на свои молитвы, и все у него хорошо. Такая жизнь человека вполне устраивает. Но такая его жизнь не устраивает Бога. Бог хочет, чтобы ты ему принадлежал целым, а не наполовину. Был полностью его, а не одной ногой с Богом, а другой ногой с миром этим. Бог тебе уже открылся, и ты твердо убежден в его существовании. И больше Бог такому человеку ничего не ответит. Он теперь ждет от тебя действия, изберешь ли ты его или уйдешь. Это же был ответ на мой вопрос. Бог теперь ждет моего обращения. Я должен теперь с ним примириться, покаяться. Но. Было одно но. Я хотел еще немного пожить сам. Я старался быть хорошим, но читая Библию, Бог мне показал всю мою греховность. Я чувствовал себя грешным и негодным перед Его абсолютной святостью. Я надеялся, что мне зачтется как-то на суде, что вел полухристианский образ жизни, что посещал собрания, помогал верующим на христианской библиотеке, помогал верующим проповедовать. Но это было бы для меня на суде только отягчающим наказанием, так как я все знал, но я ничего не предпринял, но не покаялся. Надо было что-то с этим делать, надо было решать эти вопросы. Я знал, что надо быть христианином, но рэп и желание жить для себя не давали мне это сделать. Я об этом молился. Я просил Бога помочь мне покаяться. Примерно за полгода до покаяния я прослушал проповедь об Аде. Эта кассета была у моего отца, и я хотел ее послушать, но боялся. И вот решился. Прослушал на одном дыхании. Там автор рассказывал, что Библия говорит об Аде, о том, какое это страшное место. Утром я проснулся с мыслями об этой проповеди, пошел на колодец за водой и думал, какое это страшное место, и люди туда идут навсегда. В этот момент Бог со мной заговорил, Он дал мне откровение. Нет, я не услышал голос, но меня осенила одна яркая, твердая, сильная мысль. Эта мысль вытеснила все мои мысли. Эта мысль была от Бога. Он мне тогда сказал, что ты думаешь о других людях, ты сам туда идешь. Я стоял как вкопанный. Мне стало реально страшно. Я подумал, что ведь правда же, я сам туда иду. Мне о себе думать надо. Я начал относиться ко всему серьезнее. На одном из богослужений пели гимн, я почувствовал прикосновение Бога. Он побуждал меня покаяться, звал меня. Я ощутил всю его любовь, но тогда я сказал ему «нет, не сейчас». Позже читал журнал «Вестник спасения», там была статья «Путь к Отцу». Брат, автора этой статьи, показал в этой статье, что христиане идут к Отцу, к Небесному Отцу, к Богу, на небо. Что наша земная жизнь – это путь на небо, это приготовление к вечной жизни с Богом, и что Бог для нас, христиан, является Отцом. Я тогда сидел и думал, какие же они счастливые, эти христиане. У них Бог Отец, у них есть смысл жизни, у них есть цель в жизни. Они знают, для чего живут. А я? А я что? Для чего я живу? Какой смысл в моей жизни? Для чего все это? Да и Бог мне не отец, а судья. И Бог снова постучался в мое сердце. Он меня позвал, и мне так захотелось покаяться, но я снова отказался. Хотел еще побыть рэпером. Да и не мог решиться стать на этот путь. Это было зимой. Весной, в апреле месяце, ко мне приехал мой родной брат из Москвы. Мы не виделись с ним почти 2 года. В первый же день мы отметили его приезд, и к вечеру я был не в состоянии стоять на ногах. Утром мне было очень стыдно перед бабушкой, перед отцом и перед самим собой, и самое главное, перед Богом. В конце недели, в воскресенье, был праздник Пасхи, 23 апреля 2006 года. Мы с отцом и сестренкой решили поехать на праздник в церковь, но брат мне сказал, «Слушай, зачем тебе туда ехать? К тебе брат приезжает раз в год. Давай в Ставрополе повеселимся, а туда в другой раз поедешь». Идея мне тоже понравилась, но тут Бог снова со мной заговорил. Это было второе откровение от Него. Такая же яркая мысль, похожая на первую, но с совсем другими словами. Бог мне тогда сказал, «Или ты покаешься сегодня, или ты не покаешься уже никогда». Это звучало одновременно и грозно, и с любовью. Я не могу передать интонацию, как это звучало. Но самое главное вот эти слова, «Или ты покаешься сегодня, или ты не покаешься уже никогда». Я решил сразу поехать в церковь. Когда приехали в Ставрополь, брат меня снова начал отговаривать, но тут снова повторилась эта же мысль. Или ты покаешься сегодня, или ты не покаешься уже никогда. И сестренка мне говорит в этот момент, Сереж, поехали с нами. Благодарен ей за это. Я поехал в церковь. Богослужение было очень хорошее, торжественное. Был призыв к покаянию. Но я не вышел, я просто не смог на это решиться. Богослужение закончилось, отец сказал, что ему надо кому-то подойти. А я сижу и думаю, что мне теперь делать? Я же отверг. Я же отверг Бога. Что теперь будет? Я поставил в тот момент на себе точку. Теперь жить дальше для меня смысла не имело. Все, это конец, точка. Это была точка для меня, но это не была точка для Бога. Он на мне точку не поставил, он продолжал за меня бороться. Он побудил одну взрослую сестру подойти ко мне. Я сижу, уткнувшись носом в спинку скамейки спереди. Эта сестра подошла и спросила, «Молодой человек, за вас помолиться?» Я ничего не ответил ей, я просто сидел. Она, не получив ответа, побежала к пресвитеру и сказала ему про меня. Пресвитер или пастор, если по-другому говорить, подошел ко мне, сел рядом и спросил, «Сережа, ты хочешь покаяться?» Я пожал плечами. Он говорит, «Вставай на колени и повторяй за мной». Я встаю на колени. Вся церковь замолчала, все ждали моей молитвы. Он говорит: «Повторяй. Господь Иисус». Я говорю: «Господь Иисус». Пресвитер говорит: «Господь – это значит Господин, то есть ты его признаешь Господином над собой. Говори: Господь Иисус, я верю, что ты Бог». Я говорю: «Я верю, что ты Бог». Пресвитер говорит: «Я хочу быть твоим, служить тебе». Я говорю, повторяю: «Я хочу быть твоим, служить тебе». Пресвитер говорит: «Прости меня». Я хотел сказать, но в этот момент какая-то сила меня сдавила. Это было, как будто меня пережимали канатами. И в этот момент понял, что испытывает человек, когда его душит питон. Тело сдавило так, что, казалось, сейчас все внутренности вылезут. Я не мог сказать «прости». Это было последствие занятия оккультизмом. Враг не давал мне покаяться и хотел просто меня задушить. Борьба продолжалась минут 30-40. В мыслях, конечно, тогда, в тот момент, я молился о помощи, я молился о покаянии, я просил прощения. Мне тогда служитель говорит: скажи прости, а я просто не могу. Я говорю: «Господи, я верю, что ты Бог, я хочу быть твоим, но сказать прости не могу». В этот момент как какое-то оцепенение происходило. И не помню, когда пресвитер говорит: «Ты молишься про себя, ты про себя просишь прощения, но ты скажи это вслух». А я не могу. Меня как сдавливало так, что я... Вот эта сила оккультная, вот эта демоническая сила в тот момент, она меня сдавливала так, что я просто дышать не мог. Я уже начал фактически задыхаться. В конце я уже начал терять сознание. И знаете, что происходило в этот момент в доме молитвы? Все верующие молились обо мне, о моем спасении. Домой не ушел никто. Один брат... Помню, громко молился: «Господи, не дай погибнуть этой молодой душе, спаси его». Когда я начал уже задыхаться и терять сознание, пресвитер понял, в чем дело, и сказал: «Господи, я не знаю, какие оковы его держат, но не дай ему погибнуть, разрушь их, чтобы он мог покаяться». И в этот момент от меня эта сила отступила. Я отдышался уже в полголоса, обессилевший, сказал: «Прости меня». Пастор говорит: «Аминь». Я отвечаю: «Аминь». Это была победа. Господь в тот момент меня спас. Потом я пришел в себя, и меня наполнила такая радость, что я, когда мы вышли, когда мы уже приехали в село, вышли из автобуса, там мы обычно выходили раньше, но до автостанции не доезжали, выходили раньше там и шли домой через степь. Я не вышел из автобуса, я выбежал из автобуса, тогда, помню, бежал по степи и просто кричал от радости. Меня настолько сильно переполняли чувства, я был настолько счастлив. Это, как знаете, вот когда несешь на себе вот какой-то рюкзак тяжелый, вот ты его... Вот идешь уже уставший под этим рюкзаком, согнувшись, и ты его себя сбрасываешь. Вот такая легкость, такое облегчение, что так оно и есть. Вот, по сути дела, вот эту вот греховную ношу тогда с меня Господь снял. Мне было так легко на душе, я выбежал действительно по степи, просто кричал от радости. Вот со мной вместе точно так же бежали и кричали отец и сестренка. Позже, через там какое-то время, была беседа со служителем, он задавал мне вопросы вот об этом моем покаянии, почему все так произошло. Говорит: нужно все рассказать, все открыть, что было. Я ему рассказал все про весь оккультизм, про медитации, вот про все, что вот у меня было. Вот все вот эти вот оковы, которые тогда у меня были, вот про все те занятия, которыми я занимался, про все это я ему рассказал, было отречение, он молился надо мной, и Бог меня освободил. Бог снял с меня вот эти оковы, и теперь я свободный человек, я свободен от этого. Но это еще не все. Была еще одна проблема, от которой Господь меня избавил в тот год. Летом проходило молодежное общение всего Кавказского объединения, и Бог даровал мне милость там оказаться. Приехало молодых христиан около 2000 человек со всего Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии, Адыгеи, Карачаева, Черкесии, Дагестана, и даже был один брат из Чечни, из Чеченской республики. Я впервые оказался на таком большом собрании верующей христианской молодежи. А мне в тот момент казалось, что верующая молодежь есть только в Ставрополе. А здесь мне Господь показал всю масштабность и мощь Его церкви. Столько молодежи и все верующие. Я сначала даже не поверил, что они все христиане. Казалось, что только с нашей церкви христиане, а все остальные нет. Так они случайно тут оказались. Но нет, они все христиане. Я был просто поражен. Но, как говорил вначале, была проблема, от которой Бог меня избавил на этом общине. Это проблема национализм. Как я ранее говорил, националистом я был с детства, и после покаяния это из меня не ушло, само собой. И вот я оказываюсь на общине молодежи Северо-Кавказского региона, и около половины братьев и сестер были коренные кавказцы. Там были в основном осетины, были армяне, были адыги, черкесы, были дагестанцы, как я уже говорил, один брат из Чеченской республики. И когда я на этом общине оказался, для меня это был некоторый шок. Ладно, я признал русских верующих за верующих, но кавказцев за верующих я признать не мог. Я не мог назвать ни русского брата своим братом и не верил, что они верующие христиане. Помню, зашел в соседнюю палатку, там у нас должна была проходить вечерняя молитва перед сном. Такие молитвы по традиции перед сном проходили с кем-то из служителей. Служитель читал текст из Библии, проповедь, ну, минут так на пять, и потом молитва, и потом все ложились спать. Так вот, в этой палатке половина были, по-моему, осетины, кажется, дагестанцы. Я зашел, и глаза мои полезли на лоб. Я такую испытал неприязнь к ним, даже не верится, что мне вот сегодня даже не верится, что верующий человек может так относиться к другим людям. Это общение длилось 5 дней, и эти 5 дней полностью сломали всю мою националистическую закваску во мне. Я наблюдал за нашими нерусскими братьями и сестрами и увидел, что они такие же, как и мы, русские христиане. Они ничем не отличаются, они добрые и светлые люди, они действительно являются лучшими и достойнейшими представителями своих народов. Какие они были святые и искренние христиане. Что парни-братья, что девушки-сестры. И на этом общении мне стало ясно, что в мире существует только два народа. Верующие и неверующие, народ Божий и народ этого мира. И что в Иисусе Христе нету разницы, кто ты, иудей или грек, русский или немец, американец или цыган, даргинец или осетин, но все являются одним целым, одной огромной семьей Божьих детей. Мой национализм тогда был сломлен Господом и сброшен с той горы возле Кисловодска в ущелье, и его унесла протекавшая внизу горная речка. Так я стал совершенно другим человеком. Я обрел цель и смысл жизни. Я обрел мир с Богом и покой на душе, и осознание того, что Бог мой Отец, и его церковь, его многонациональный народ является моей семьей. Это в меня вселяет радость и желание жить и трудиться для Бога и дальше. Аминь. Дорогой друг, ты сейчас прослушал это свидетельство, и что происходит в твоем сердце? Имеешь ли ты мир и покой? Знаешь ли, для чего ты живешь? Поверь, Бог – реально существующая личность. Я в своей жизни в этом убедился, твердо в это верю и знаю это. Он рядом с тобой. Он стоит и ждет, когда ты впустишь его в твою жизнь. Он хочет изменить и твою жизнь, как изменил мою и жизни многих миллионов людей на всей планете. Он хочет усыновить тебя и сделать тебя членом своей семьи. Что тебе для этого надо сделать? Согласиться с тем, что ты грешник, и принять решение начать жить свято вместе с Господом. Затем попросить у Бога прощения за грехи и попросить Его принять тебя в число Его детей, в Его семью. Если ты готов или готова, то давай молиться. Встань на колени и скажи примерно так: «Господь Иисус, я верю, что я грешник», или «Я верю, что я грешница». «Я устал» или «Я устала так жить, я верю, что ты Бог, и хочу жить с тобой, служить тебе. Прошу, прости меня за мои грехи, за всю мою жизнь, и прими меня в число своих детей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».